Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 4 минуты, среда, июнь, день 6. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Четыре балла пробки в Москве всего-то. Я думал, что как-то посерьезнее движение. А, кстати, нет, я же на машине ехал и заметил, что сегодня действительно свободно на дорогах. С чем это связано, я не знаю. Потому что вчера было тяжело, а позавчера тоже было свободно. Я не понимаю, в чем логика. Наверное, вы просто отказались от автомобиля сегодня, не знаю. Ну и я опять напоминаю, как писать в эфир. +7 925 48 94 8. Это смс-сообщение. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. Все, это можно использовать для того, чтобы что-то написать. Какое-то свое сообщение, умозаключение, предположение, вопрос, идею, критику, восхищение. Да, короче говоря, просто можно туда писать. А еще можно звонить по номеру 7373948. Но это когда я попрошу. А писать можно все время. Но, правда, если писать совсем все время, я, может быть, и не буду никогда читать это. То есть такая штука. Ну, не знаю, Ярика, проспект Мира ужасен. Это по движению, пишет Елисей. На северо-западе МКАДа ад и улица Свободы, пишет Кунжут. На Варшавке в область все плохо, дублер рулит. Николаич, по твоему примеру, еду, привет. Пишет Ларек-Марек. Не знаю, что это имеется в виду, но и ладно. Что Николаич? А кто такой Николаич? Ну вот, Николаич, знаете, что по вашему примеру едет Ларек-Марек? Красавчик, чё. Ну что? Что, друзья? Ефремов? Ефремов, да? Да? Ефремов? Михаил Ефремов? Тот самый сын Ефремова и отец Ефремова? Михаил Ефремов? Да? Да. Сказал, что Украине нужно отдать Крымский мост. Все, все, я больше могу ничего не добавлять. Значит, актер Михаил Ефремов рассказал в интервью следующее, цитирую: «Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все, пускай они деньги берут за проезд, и счастливы будут, и, может, Крым простят», говорит Ефремов. «Может, Крым простят». Просто надо отдать Украине Крымский мост, который строили жители России. Да? Граждане Российской Федерации трудились, создавали проект, строили, да, этот мегапроект в те сроки, даже которые, ну, там предполагал, что дольше будут строить. В короткие сроки все это построили, показали, что могут, старались, трудились, и надо просто отдать теперь это Украине. Что, прикольная идея, конечно, можно сказать, у Ефремова. Щелчок на пересечении с МКАД, просто ад, пишет Игорь. VPN теперь запрет, Телеграма тоже, пишет Питер. А Телеграм уже, по-моему, без VPN работает, у меня, во всяком случае, тоже. Хоть бы не позорил отца, пишет Маслов. Просто поставь песню про «Забиваю сваю», пишет Дмитрий. Белочка пришла, пишет Кунжут. Ефремов глобус пропил. Санчиксон пишет: на Украине надо Украине отдать Ефремова, думаю, не помиримся, но все же, пишет Артем, Ефремову пить поменьше надо, Антонио пишет, ну и так далее. Ну, ладно, чё, я ничего говорить не буду тогда. 7373948. Вы говорите, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Да. Зачитал статью, да так он просто, можно сказать, ляпнул и все, и ничего так серьезного.
Ну, ладно, а может быть не ляпать?
Ну, может быть, ну, просто сказал, как, типа, знаете, как хайп какой-то рубануть. Вот,
ну, нормально, плане. Нормально.
Просто никакого там...
Ну и все. Ты просто сказал и сказал. То есть ценности этих слов никто не измерял, нет. И нет смысла измерять, потому что нет.
Да, конечно.
Ценности нет. Ценности нет. Ну, просто что-то он там взбзднул, так скажем, да? Вот 7373948. Просто сказал. Просто Ефремов балабол. Ну и ладно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь зовут.
Да.
Ну, я слушал. Зачем читать? Можно послушать его интервью. И видно, что Ефремов смеется, и он, наоборот, прикололся над украинцами, что они только за деньги продаются. Поэтому Поэтому лучше послушайте.
То есть он наш. То есть Ефремов наш на самом деле.
Абсолютно он стебется над украинцами, что они продадутся, если по мосту, за мост проезд платить деньги. Вот и все.
Ах, какой. Ах, каков. Ай да сукин сын. 7373948. Алло, здравствуйте.
Ну да, это тогда меняет хоть дело, если он с иронией.
А может и не с иронией, может быть фанаты просто, знаете ли, Ефремова пытаются сейчас вырлить ситуацию на какую-то иронию.
А может он просто гастроли задумал на Украину, поэтому как бы стелит.
Может, его же начали звонить, спрашивать, что он имел в виду, а он говорит, да я все в интервью сказал, что у меня спрашиваете. То есть можно было сказать, да я с иронией говорил, он же не стал этого говорить.
Ну да, это черт и нашим, и вашим.
Хитрый какой хитрый Ефремов. Непонятно, что он имел в виду. То ли он троллил украинцев, то ли он издевался над жителями России. Тимофей должен разрешить спор, because me пишет... because man, простите. Смеется-то смеется, а в Крым ехать отказывается, пишет Владислав. А зачем им мост без Крыма, пишет Михаил Борисов. Ефремов хайпит, пишет Санчиксон. Что они за деньги и Крым построят, пишет Брус, не понимаю. Миша, Ефрем чисто по приколу, пишет ДВ. Да Миша просто стебался, пишет 21-й. Лучше Ефремову отдать, пишет 69-й. Фанаты звонят, выгораживают алкаша. Вот здесь вот такое есть. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый вечер, Алексей Григорий.
Да.
Да я бы отдал мост, только зачем он им нужен на территории России?
Вы бы отдали мост?
Я имею в виду так, по приколу. Просто зачем он им?
Нет, мне по приколу... Не, поймите правильно. Что значит по приколу отдать мост?
Да, так же, как Ефремов прикольнулся с этим делом.
Ну, ясно. Ясно.
Территория-то наша все равно. Крым наш.
Я вас понял. Я вас понял. А то, что он говорит, Крым простят, а Крым надо прощать как-то нам или чего?
Прощать? Нет, прощать Крым не надо.
Но он говорит, мост отдадим, а они будут деньги собирать с этого моста, и Крым, глядишь, нам простят. А они нам должны
типа
прощать
того,
что-то? Ну, я бы же прочитал цитату.
В Крыму был референдум. Единственное, его никто не хочет признавать.
Как никто не хочет? Да кто-то...
Ну, не знаю, мировое сообщество не хочет признавать.
Ну, же, да и плевать на него, на это мировое сообщество.
Люди все проголосовали за то, чтобы к России присоединиться.
Да.
Это самое главное.
Ну и все, но я и не понимаю тогда. Слушайте, я еще раз, я прочитаю цитату Ефрема, пожалуйста. Я читаю. Может, вы что-то не поняли, может, я... Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят. Вот. И добавил, что отношения с Киевом можно при помощи денег наладить. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться, а они поднимутся на этом. Вот такое понимание внешней политики у Ефремова. Кстати, не очень-то лицеприятное для украинцев. На самом деле, да. Вот так по-хорошему, если получается, что он говорит, что Украину можно купить. И все их, весь этот пафос их, якобы патриотический, он на самом деле продажен. То есть можно их купить, так считает Ефремов. И вот у меня есть такое ощущение после заявления Ефремова, он теперь не нравится ни патриотам российским, ни патриотам украинским, он вообще никому не нравится. Есть у меня такое ощущение. Что-то как-то он прям совсем по-жесткому пошел, нет? Ну, интересно, 7373948, прям не выбирая сторон. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, привет, Денис.
Да.
Ну, вы знаете, вот в этих словах Ефремова есть доля, знаете, какой правды?
Какой?
В том, что с Крымом все равно надо как-то договариваться вообще с Украиной.
Зачем?
Не то, что с Крымом, а вообще с Украиной.
Зачем?
Ну, как, зачем? На Донбассе противостояние есть, Приднестровье отрезанное у нас есть,
есть.
Карабах есть. Это все территории, которые копят большую войну будущую на бывшем постсоветском
большую
пространстве.
Большую войну?
Ну, а с Украиной это разве не будет большая война? Как решится проблема Донбасса? Неизвестно. А при наличии спорных территорий и Крыма, и Донбасса, это что будет в будущем?
Большая война так с ядерной державой?
Ну, а сейчас у нас небольшая война с ядерной державой, маленькая.
Не-не, мы ядерная держава.
Ну, хорошо, но на Украине сейчас война.
Ну, на Украине,
они считают,
а мы тут при чем?
Ну, вот они считают, что они воюют с нами.
Ну, они так считают, пусть дальше считают.
Мы большой частью участвуем в этой войне.
Нет.
И хорошо ли это, плохо, это не важно.
Нет, в том-то и дело, понимаете? Вы говорите, вот я знаю это все, я эти все приколы знаю. Я все приколы уже знаю, давно причем. Значит, они считают... Ну, давайте, кстати, давайте по-серьезному сейчас опять украинскую тематику, так скажем, поднимем. Ефремов непонятно, что хотел сказать, но действительно закусывать надо, все понятно. А вот по поводу того, что большая война будет. Потому что они считают, что у нас война. Ну, допустим, официально Киев считает, что у них война с Россией. Так почему же война это не объявлена? Ну, где объявление войны-то? Ну, то есть мы же напали на них, правильно? Ну, если... Ну, они так считают. Мы напали на них. Так, мы напали на Украину. А где тогда объявлена нам война? Если они у нас... Ну, если у нас война. Почему они нам ее не объявили? Ну, они считают, мы напали. Где объявлена эта война? Ну, где она? Ее нет. Ее нет. Никто ничего не объявлял. Никакого состояния войны нет. Есть еще и торговые отношения, кстати. Что странно. Есть некие какие-то договоры о дружбе, и он даже не разорван. Этот договор, по-моему, он так называется, да? О дружбе. Какая война? О чем речь? А то, что говорят в СМИ, да пусть дальше говорят. То, что лидеры украинские говорят под камерой, вообще никого не парят. Так если война, если агрессор напал, если Россия реально агрессор, если Россия развязала войну на Украине, ну так считают украинские власти, якобы, так давайте объявляйте нам войну, чего вы ее не объявляете-то? Ну, все, так что какая большая война, о чем вы говорите? Ну, о чем вы говорите? Какая большая война? 7373948, телефон прямого эфира. Какая? Я не понимаю. Я вообще не понимаю, как можно воевать с ядерной державой. Для меня это загадка. Тем более большая война. На мой взгляд, ядерную державу можно разваливать только изнутри, больше никак. Только изнутри, сугубо. Внутренними процессами. А военные действия вести с ядерной державой, ну, так себе, мне кажется, задачка-то не самая разумная. Ну, может быть, вы считаете по-другому? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Ну, я бы хотел такую вещь заметить, что у нас все-таки, знаете, ну, он величайший актер, но он никакой не политик, не
разум. Да это вообще. Мы понимаем. Уже давайте дальше.
Понимаете?
Уже давайте дальше. Про Украину я хочу. Вот я хочу, чтобы про Украину мы говорили. То есть вот прозвучала мысль у Ефремова, пускай он не политик, никто, что надо как-то сделать так, чтобы там Украина нам что-то простила. А с какой стати мы вообще должны делать что-то так, чтобы Украина нам что-то прощала? Вот у меня такой вопрос.
Вообще не безотносительно Ефремова.
Да, вот сейчас вот я задаю сам себе вопрос. То есть, а мы действительно должны делать что-то, чтобы Украина нам что-то прощала? Или зачем?
Нет, здесь, скорее всего, если говорить без Ефремова, речь идет о том, чтобы нам каким-то образом утрясти этот конфликт. Он нам мешает, честно сказать. Вот. Просто слова другие, понимаете, это всего-навсего слова. Ну, а дипломатия — это во многом слова.
Ну, конфликт, знаете, понятно, как тушить.
А ввести вместо него слово «договориться», понимаете? Вы в жизни же договариваетесь.
Подождите, нет. Ну, я еще раз возвращаюсь к этой чертовой цитате. Как с Украиной помириться, надо им этот мост... Так, и может Крым простят, и может быть, вполне договоримся, они поднимутся на эту. С какой-то стати они нам должны что-то прощать в плане, о каком вообще прощении идет речь? То есть, что они должны прощать или не прощать?
Алексей, мы возвращаемся просто к Ефремову. Я говорю, обсуждать, вот в цирке кто-то что-то сказал.
Обсуждаем мы. Ну, большой он-то актер, артист, о нем говорят, его слова вызывают резонанс в обществе. Вот с них отталкиваемся и обсуждаем, а дальше идет у нас уже большой разговор. Пожалуйста, считайте, что вы лучше понимаете политики, чем Ефремов. Высказывайтесь, я же не запрещаю. Ну, вот есть такая мысль. Наверное, кто-то эту мысль Ефремовскую в какой-то степени разделяет. Кто-то с ней не согласен. И вот здесь мы и спорим. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, да, Григорий.
Но все равно какие-то деньги надо будет платить, чтобы они действительно эту аннексию Крыма и на Донбассе войну
простили. А почему аннексия?
Ну, а какая? Зеленый человечек, спецназ наш туда вошел, подул мне автоматов, заставил депутатов Крыма сделать референдум, провели его, и все.
А что ж тогда... задаю вопрос. Задаю простой вопрос. Хватит орать мне в трубку. Да, спасибо большое. Значит, простой вопрос. Почему на последних выборах крымчане без дула автоматов голосовали и голосовали за российскую власть? Объясняйте.
Мало того, проголосуют. У нас тоже провести к Америке.
Все, понятно. Спасибо большое. Очень интересное было ваше выступление. Вы, видимо, друг украинских политологов, как я понимаю. Аннексия — это немножко по-другому технически, понимаете, какая штука. Там же был этот референдум. Просто итоги этого референдума не признали некоторые страны. Ну вот были выборы, опять люди пошли на выборы, опять они проголосовали. Процент поддержки действующей российской власти очень высокий. Очень высокий. Почему? Я задаю вопрос. Их опять заставили, за них нарисовали. Если за них нарисовали, и на самом деле они так не голосуют, почему не восстал Крым в таком случае? И вот эти простые вопросы, когда сам себе задаешь, ты сам себе и отвечаешь на эти вопросы. Ну, потому что рассказы про аннексию, рассказы про то, как всех захмутали и под дулами автоматов заставили голосовать, это, ну, несостоятельный разговор. Ну, несостоятельный. Когда людей под дулом автоматов что-то заставляют делать, получается Донбасс. Вот под дулом автомата украинская власть пришла в Донбасс с автоматами. И под дулом автомата решила людей заставить что-то сделать. Что они получили взамен? Они получили отпор. Вот что происходит, когда ты приходишь с автоматом, и человек не хочет выполнять твою волю. В Крыму? Где? Чё? Какие автоматы? Кто? Где жертвы? Где кровь? Нет. Никакой крови нет. Один референдум прошел, его мировое сообщество не признало. Ну ладно, мировое сообщество не признавало и Союз Советских Социалистических Республик до определенного момента, потом признало. Было такое? Было. Сначала же не признавали, потом признали. Пожалуйста, сообщество не признало. Да черт с ним, ладно. Проходит с 2014 года 4 года на выборы президента России. Посмотрите статистику, ну посмотрите, сколько людей проголосовали за действующего президента Российской Федерации в Крыму. Посмотрите, как выборы там проходили. Посмотрите, какие там наблюдатели были и каких там не было наблюдателей. Все станет очевидно. Так а что тогда изображать здесь и какую действительность параллельную рисовать? Украина нам должна простить Крым. С какой стати? С какой стати она нам должна его простить? В каком смысле? В каком смысле? Что не смогли приехать некоторые молодчики на поездах дружбы, что ли, в Крым? Вот это они должны простить. Что Крым не превратился в Донбасс, это они нам должны простить. Или что они должны простить? Я ничего не понимаю. То есть я вот не понимаю, что они должны там прощать нам изо всех сил. Мне это не ясно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Кирилл, Москва. Ну, мы, конечно, им не простим Киев, да, если вот так пошутить, да. Uh-huh. Вот. А по поводу моста очень прикольно, что Ефремов так сказал, потому что если исходить из газопровода, то они не только будут деньги брать за проезд, они будут повышать все время тариф и воровать часть машин. Вот, то есть это вот если так приколоться уже по-настоящему. Мне кажется, Украина привыкла к халяве, да, то есть брать деньги в Международном валютном фонде у американцев, у европейцев, с газопровода. Вообще они, мне кажется, привыкли жить за чужие деньги, то есть за папочку, ну как проститутка живет, знаете вот.
Ну сейчас вы все обидите всех украинцев, если вспомнить, спасибо. Не, я понял вашу мысль, я просто хочу ее немножко уточнить я ее хочу, не переживайте, не истерите, все нормально. Просто я хочу сделать так, чтобы на вас не обиделись все украинцы. Если взять советский период Украины, советский период, были прекрасные предприятия, заводы, военные заводы и не только военные. И промышленность работала, люди старались. И украинцы трудолюбивый, классный народ. Никаких вопросов вообще к ним в этом плане нет. Если только им даешь эти рабочие места и даешь возможность работать. Никакой, в общем, проблемы с этим нет. Украинцы молодцы. То есть украинцы-то молодцы. Вопрос в том, что в определенный момент, во-первых, распался Советский Союз, а потом мы плоды этого распада Советского Союза пожинаем на протяжении уже очень многих лет. И в том числе, вот некоторые говорят про этот Майдан. Ну и до Майдана был другой Майдан, кстати, на Украине, если кто-то не обратил внимания. На мой взгляд, это все последствия развала Советского Союза и становления государственности определенных, опять же, государств, таких как вот Украина. Они реально уже очень много лет пытаются создать свое государство, и у них не получается создать государство, у них все время все валится. Все время все валится. Все время они сначала одну власть выберут, потом выкинут ее, вторую выкинут, третью выкинут. Они все время, они не могут что сделать. У украинцев реальная проблема, беда. Они не могут состряпать государство, по-настоящему государство. Не тот, кто живет на подачке, как вы сказали, да, в каком-то смысле, как проститутка, а хорошее государство, самостоятельное, по-настоящему независимое. У них не получается. Они из одной зависимости вскачут в другую зависимость. То есть вчера еще зависели там условно, да, от Советского Союза, от России зависели. Сегодня зависит от американцев, сегодня зависит там от Международного валютного фонда, от Европы, от этих денег, которые им присылают или не присылают. Это беда, это беда. Почему? Ну, потому что, наверное, нет адекватных, нормальных руководителей на Украине. Просто нет, не воспитались элиты там эти. Они, им неоткуда появиться, вероятно. Потому что посмотришь на сегодняшнего президента Порошенко, ну, не знаю, серьезно говорить о нем не хочется. Но при этом посмотришь и на Януковича, знаете, тоже серьезно говорить о нем не хочется. Или кто-то считает, что Янукович был верхом, ну, не знаю, как, какой-то политической культуры. Да, вот образ просто, вот верх политика. Это был Янукович. Тоже какой-то непонятный колхозный тип вообще, отстой. Ну, просто отстой. Янукович отстой. Порошенко отстой. Ющенко отстой. У них прям отстой за отстоем. Ну, вы сами видите, что руководит страной каждый раз все больше дебил. Ну, все больше, все ужаснейший. Идиот руководит страной каждый раз на Украине. И это ужасно. Это страшно, это беда. Вот. Что простить они должны России? Да ничего никто России не должен прощать, потому что, в общем, не за что Россию прощать. Украина не получается создать свое государство. Не получается. Оно разваливается. В частности, потому что, вероятно, вот в 2014 году и ранее до этого, но вот в 2014 особенно, был выбран националистический путь. Часто радикальный. Опора была на вот этих бойцов всяческих организаций, запрещенных в России, кстати. Вот. Опора на историю националистическую, все эти Бандеры и Шухевичи. Ну, адекватным людям всем абсолютно точно понятно, что это подонки и негодяи. Это как бы, представьте себе, в России вдруг бы стали прославлять Власова. Ну, вот просто представьте себе Россию, в которой вдруг ставят памятники Власову и сносят памятники Жукову. Ну, это больное государство было бы, мы бы все. Это значит, мы свихнулись. Ну, вот Украина и свихнулась, у них Бандера теперь. Вот Жукову они памятники сносить собираются. Серьезно, кстати, уже пошла этот Вятрович, Ветрович, как там, Институт национальной памяти. Уже, говорит, надо сносить Жукову памятники. Хотя раньше говорили, что сносить памятники, связанные с Великой Отечественной войной, не будут. Ну, пожалуйста, поехали. Да? Вот. И все, оставят памятники Бандере. Кто-то скажет, что, ой, вы преувеличиваете там про Бандеру. Да не преувеличиваем. Ну, потому что им нужно было построить самостоятельность свою на чем-то. Они построили... Единственное, что их отличает от России, Украину, это вот этот период гнилой. И вот эти гнилые люди. И все остальные люди, они так или иначе связаны с Россией, и получится, что у нас одни герои. А этого украинская власть не может допустить, потому что они вот хотят самостоятельности некой. Они выбрали вот этот идиотский исторический путь. Выбрали отщепенцев, подонков и предателей, сделали их героями. Окей, все понятно. Украинцы-то что? Что, я не знаю. Что, как можно им что-то говорить? Не знаю. Они не могут выбрать нормального президента себе. Окей, я понял. У них нет нормальной власти. Да, я понял. Все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Алло.
Алексей.
Да.
Добрый вечер. Вот предыдущий слушатель правильно говорил, что они на халяву привыкли жить. Но вы оспорили, сказали, да, что в советский период вот они...
Да. Ну что, Донбасс когда-то жил на халяву?
Ну, ведь это из Москвы управлялась вся эта работа. Всех этих Южмаш там...
Ну, а на месте что, не было никого? Ну, неправильно, неправильно, вот неправильно. Вы все время хотите доказать, что вот есть какие-то люди, вот я слышу ваши, вот мы не там сделали. Да сделали, да, общая страна была, Советский Союз. Понятно, что центр находился в Москве, понятно, что в Москве принимались стратегические решения. Ну, и на местах эти решения нужно было исполнять. Понятно, что федеральная власть, она всегда, ну, классом выше, чем региональная власть. Ну, это понятно, это и сейчас так, и везде. Ну, так сейчас везде, и у нас также. Ты смотришь на федерального чиновника, ты смотришь на регионального чиновника, и ты понимаешь, у кого класс выше. Так всегда было. Но я вам еще раз, что, простую вещь пытаюсь донести. Люди такие же. Люди такие же. Нормальные люди. Шахтеры в Донбассе, понимаете? Это вот в Ростовской области ты будешь. Ты будешь в Донбассе, и вот здесь шахтеры. Иди их различи. Да ты их в жизни никогда не различишь. А киевлянина вы сильно бы отличали, наверное, да, от других наших южан каких-то? Да нет. Ну, может быть, на Западной Украине вы бы что-то там отличили. Может быть, там какое-то отношение было бы к вам не совсем хорошее, не совсем адекватное там. Но, а в целом-то, то есть, если украинскому народу предложить нормальный путь развития, если украинскому народу предложить путь, не просто нормальный путь, просто путь развития, возможность развития, некий вектор на будущее задать, они будут работать, они будут развиваться, очень талантливые ребята. Посмотрите, как в музыке они себя реализовали после того, как у них такая политика началась совсем ужасная. Как много музыкальных групп разных с Украины на данный момент. То есть, многие талантливые люди просто осознанно ушли от политики подальше и занялись творчеством. То есть они талантливые, они классные, они интересные, но у них реальная большая проблема с политическими элитами. Это просто гниль. Их политические элиты — это говно. И невозможно из этого говна выбрать какое-то, ну, ничего, потому что выбора нет. Выбора нет. И это беда. Вот в чем проблема Украины. И поэтому вот так вот мы и живем. Все вместе. И украинцы, и русские, и все остальные народы, населяющие наши две страны. Потому что, ну вот оно вот так, понимаете? Потому что ты читаешь, что говорит Порошенко, и у тебя слезы наворачиваются то ли от смеха, то ли от горечи. Потому что, ну, такие бредни несет. Ну, страшно говорить. 18:30 новости. А 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот Армен пишет, в России тоже хотели поставить доску Маннергейму, к сожалению. Да, Армен, такое было, но ведь не поставили в итоге. Точнее, поставили и убрали, насколько я понимаю. То есть у нас идиотизма достаточно. Но вот представьте себе, если бы вы жили в России, в которой бы государство сказало бы вам, а вот теперь у нас будут везде стоять памятники Власову и Маннергейму доски, а Жукову мы все снесем. Вот представьте себе такое государство. Вот завтра вот, представляете, как ужас, вы просыпаетесь в России завтра, а вам говорят, слушай, ты был в коме, кое-что изменилось. Сейчас, значит, история такая. Теперь Жуков не герой. И мы говорим, а как? В смысле? Почему? Ну вот так, Власов герой. Мы говорим, что? Говорит, ну Власов. Какой? Вот этот предатель, это гнида, это мразь, вот это сволочь, скотина вот эта вот. Вот это падаль, это гнида. Не-не-не-не-не, теперь наоборот. Теперь все то же самое, ты должен говорить про Жукова, а Власов говорит, что он гениальный абсолютно, потрясающий. Весь такой полководец из себя. Мы говорим, да? Да. И Маннергейм. Да, да. И вот там вот, если вы в центре Москвы когда-нибудь видели памятник Жукову рядом с историческим музеем? Ну, от охотный ряд там видели, нет? А там стоит Власову памятник. Как вам нормально будет житься в такой стране? У вас шарики за ролики зайдут, у вас голова взорвется. И она у украинцев взорвалась, эта голова. А куда же? А куда деваться? И вы такие, да нет! Нет! Власов предатель! Вам говорят, иди сюда. Лысые такие парни в масках, классные. Непонятно, кто вообще. Непонятно, ни формы на них нормально, ничего нет. Просто в масках. Иди сюда. Они на БТРе рядом стоят, иди. Прикладываем вам в лицо один раз. Бам! Потом говорят, ты че, агент, что ли? И ты говоришь, чего? Дальше называется любая страна. Эта страна страшный враг сразу. Белорусский агент, они говорят. Ну, почему белорусский агент? Ну, в Белоруссии же до сих пор советский флаг висит. Вот там вот есть место, висит советский флаг, кстати, в Беларуси. И вот ты белорусский агент. А? Ты че не славишь Власова? На еще раз в харю. Потом говорят, есть что? Мы тебе твоих детей застрелим, ты понял? Ты понял? Мы твоих детей застрелим, а тебе отрежем яйца и заставим их сожрать. Ты понял? Понял. Кто герой? Власов герой. Все, и пошел. Иди домой. Понятно? Все, вы представляете, вы просыпаетесь в этой стране. Ну, представьте себе на секунду. Вот, а некоторые украинцы проснулись в такой стране. И они до сих пор в ней живут. 4 года. 4 года они живут в этой стране. В такой. Они проснулись. Им дела не было до политики. Они были те самые аполитичные граждане, которые говорили, ой, политика. Фу. Ой, политика. Фу. Че там в Киеве, они говорили. Ой, какая разница. Сейчас поскачут и это, закончится все. Ничего не закончилось. Ничего не закончилось. Они были аполитичными. Но есть такая фраза. Если вы не интересуетесь политиками, знаете, что политика вами заинтересуется. Или там политика интересуется вами. По-разному там можно сказать. Короче, смысл остается один. Ну, вот и все. Вот и все. А потом, когда уже все изменилось, ну, а что ты будешь делать? У тебя не оружие. нежелание воевать, страх потерять родных и близких, страх потерять работу, страх потерять жратву. Все, сиди, работай. Славь Бандеру теперь. Потому что те парни, те негодяи, подлецы, которые его реально считают героем, у них оружие. И они взяли верх, они победили. Они поменяли власть, теперь их власть над страной. А вы, сколько бы вас ни было, даже если вас большинство, вы будете подчиняться. Вы будете подчиняться, потому что вы хоть и большинство, но не вооруженное большинство. И потом эти парни говорят: а, привет, вы здесь все говорите по-русски, а Украина преимущественно русскоговорящая. Вы же знаете это. Ну, вы знаете, что преимущественно русскоговорящая Украина. И они говорят: а, нет места русскому языку на Украине, они говорят. Все. Ну, это, а ты говоришь, подожди, тут вся страна говорит именно по-русски. В основном по-русски говорят, преимущественно население говорит по-русски. Ты что, больной, что ли? Что делать-то? А, не-не, учи украинский. Говоришь, да как? Да как? Я, мне 60. Мне 60. Какой украинский? Я всю жизнь говорил по-русски. Никаких проблем не возникало. Мы все как можем, так и говорим. Кто как. Мы все друг друга и так понимаем. Зачем? Да потому что русский — это не язык. Потому что вы, русские, не славяне, вы вообще, либо там, ну, и там какие-нибудь финно-угры, еще кто-нибудь, поребрик. Вы, короче, не люди, если что. И никакого отношения к славянам вы не имели. Кстати, Украина освободила Освенцим, потому что там украинский фронт. А это значит, украинцы только были там. Украина освободила Освенцим, значит. И Украина, кстати, боролась с коммунизмом и с фашизмом, вот, если вы не в курсе. Мы говорим, погодь, а кто освобождал Киев? Забыл Жукова? Он какой Жуков? Один герой на Украине, Бандера? Все, все, ценностная база вообще другая, вообще. Она фантастическая, она не соответствует действительности никак, и ты ничего с этим не сделаешь. Ничего. Невозможно ничего с этим сделать. Потому что ты говоришь А, тебе говорят Б, ты говоришь В, тебе говорят Г. Их параллельная реальность, она такая же, как вселенная комиксов. Marvel, DC, Звездные войны, Star Wars. По барабану. Эта вселенная, она существует параллельно, и она действительно вселенная, понимаете? И они вам расскажут все, что угодно. Любые бредни. Вот представьте себе, вы проснулись в такой стране. Вот представьте, что бы вы делали. Черное море выкопали. Да, да, Черное море выкопали там. Да все. Всю жизнь мы боролись с Россией. Голодомор, который специально советская власть устроила на Украине, специально для украинцев. Вообще никак в учет даже не пытаясь взять то, что в Поволжье был голод в это время. Специальное слово «голодомор» надо придумать. Вообще не смотрят, что в других областях то же самое было. Тоже голод. В это же время так же люди умирали. Нет, это специально. Специально для украинцев это было. Да, понятно. Они даже не могут понять, что, ну, как бы корни посмотреть некоторых наших генсеков, так скажем. Ну, просто посмотреть на их корни. Они украинцы были. Они были украинцы. Некоторые генсеки советские, если что. Если вы посмотрите на героев Великой Отечественной войны, вот, вы обнаружите, что там очень много украинцев с украинскими фамилиями люди. Ну, то есть это, ну, я не знаю, через одного или как. Ну, то есть там никто это не разделял никогда. А они взяли вот так и вдруг, хоп, и разделили. И разделили, и все. И ничего ты с этим не сделаешь. Ты говоришь, вы что, дебилы? Это один народ. Оу! Вы что, мы вместе все время были? А, нет, мы с вами сражались. Где вы с нами сражались? Чё вы с нами сражались? Вообще непонятно. Русские, казахи, украинцы, белорусы умирали, освобождая Киев от фашистов. Это факт. Есть речь Жукова по поводу освобождения Киева. Есть речь целая там того самого Жукова. Который теперь, оказывается, негодяй, там, сталинист и прочее. Ну, это бред вообще. Ну, не, ну, невозможно спорить, невозможно здесь разговаривать, не о чем разговаривать. Это оруэлловщина в чистом виде. Ну да, Оруэлл. Спасибо большое, Сергей. Да, так оно и есть. Это другой мир, это другое, другая вселенная. И думать надо не об этом, а думать надо о том, что будет со следующими поколениями, которые вот на этой базе вырастут. Вот это будет самый сок, это будет самое интересное. Они будут вам приводить такие умопомрачительные факты о том, как Украина сопротивлялась Жукову. Вы скажете, какому Жукову сопротивлялась? А они вам расскажут. В учебнике же написано будет. Вот и все. Очевидный факт. Поэтому Украина, может быть, там Ефремов говорит, нам простит. Что, вот вы придете в психбольному и будете у него прощения просить? Зачем? Он не понимает ничего. Он не понимает. Вы сядете рядом, если это близкий родной человек, а Украина нам близкая и родная, вы сядете рядом и расстроите, вы будете плакать сидеть. Будете сидеть и плакать. Ну, вам надоест плакать. Вы будете просто, ну, что, ну вот сошел с ума мой родной человек. Ждать, когда он выздоровеет. Ждать, когда он выздоровеет. А он никак не выздоравливает, ничего не происходит. А вы ждете, ждете, ждете. И говорите, а он говорит, я Наполеон, я Наполеон. Вы говорите, да ты не Наполеон, ты там, Петя Говнов. Нет, я Наполеон, я Наполеон. А я, на следующий день пришли, он говорит, я Чингисхан, я Чингисхан. Я Бандера, он говорит, понимаете? Я Бандера. Вы ему говорите, да нет, ты Петя Говнов, ты что? Твои предки воевали с Гитлером, ты что? Нет, я сам, он говорит, Гитлер. Как? Вот. Как? Ты что, с ума сошел? А он говорит, да. Точнее, он говорит, нет, потому что он этого не понимает. А врачи говорят, да, да, там все это. Ты говоришь, ну когда-нибудь выздоровеет или нет? Стоит ему объяснять что-то или нет? Он говорит, неизвестно. Не знаем. Не можем дать никаких рецептов по этому поводу. Не знаем. А перед этим ты у психбольного полквартиры отожмешь, да? Так он ее сожжет. Вот смотрите, ваш родственник, допустим, близкий родственник, сошел с ума. Ваш близкий родственник сошел с ума. Он живет с вами в одной квартире. Вот. Вам говорят, нужна госпитализация. Госпитализация сумасшедших людей, она происходит по согласию либо самого человека, либо признается, что он вообще ничего не понимает, по согласию его близкого родственника. Ну, госпитализация, помочь ему, в психбольницу отвезти. Когда его отвезут в психбольницу, вашего родственника, чтобы он не сжег вам квартиру всю, вы будете негодяем или вы обратились к специалистам? Вы обратились к специалистам. Если бы, и вот здесь прямая аналогия, если бы Крым не провел свой референдум и не присоединился к России, там был бы сегодня такой же Донбасс. Такой же. Ровно, один в один. И это все понимают. Горела бы квартира. Ну, она бы горела. И то, что вы бы закрыли дверь в зал, вот вы, например, в зал зашли, ну, давайте так в Москве не говорят, в большую комнату в Москве говорят. Вы в большой комнате сидите, дверь вот так закрыли, а там кухня горит. И вы говорите, ну пусть горит, что? В смысле? В смысле, вы же сгорите вместе с ней, вы что, не понимаете, что ли? Вы неадекватные? Иди туши, все, водички туда какой-то. А ваш родственник говорит, огонь, я пироман. Ты говоришь, погоди, не успокойся. Ну? Над Большой Дмитровке, кстати, дом горит сильно, пишет Сергей. Если есть фотографии, Сергей, пожалуйста, пришлите на плюс 7-925-48-948, говорит Москобот, если у кого-то есть время. Кто тебя укусил? У меня знакомый там живет, никого его прикладом не спрашивал и говорит по-украински не заставляет. Да, я знаю, Elemental, хватит тупизм писать. Никто его... Ой, как я не знаю, вот понимаете, какая беда? Когда ты объясняешь... Вроде бы очень простым языком, очень простые вещи, и тебя в итоге все равно не понимают. Может быть, надо было все-таки людям на эсперанто переходить. Может быть, на двоичный код. Я не знаю. Ну, может быть. 0-1-1-0-0-1, там, я не знаю. Может быть, так понимали бы все. Еще раз объясняю. То, что ваш знакомый остается в добром здравии и в сознании, это очень хорошо, и я прекрасно понимаю, что основное, подавляющее население Украины — это вменяемые, прекрасные, замечательные люди. Я с этого начал. Но если вы посмотрите на украинскую власть, она неадекватна, это видно и заметно. Если вы посмотрите на то, как подменяются исторические события другими историческими событиями, настоящие герои подменяются псевдогероями, вы поймете, что это нездоровая ситуация. У меня полно знакомых, хоть где, хоть на Украине, хоть в Белоруссии, хоть в России, хоть вообще за рубежом. И они все адекватные, хорошие ребята. Понимаете? Ну, понимаете? Но это не значит, что власти одной, другой или третьей страны при этом адекватные. Нет. Поэтому я и говорю, беда Украины сегодняшней в ее власти. Потому что власть неадекватна. Она никакая. Эта власть живет на подачке других стран. Сначала она зависела от Советского Союза. Эта власть, ну, не вот эта конкретная сейчас, а раньше, да, от Советского Союза. Потом она зависела долгое время от России. Теперь она зависит от американцев. И это тоже очевидно абсолютно. И от европейцев. Ни о какой самостийности речи нет, ни о какой независимости речи нет. Вообще речи о том, что существует Украина, действительно существует как независимое государство, речи нет. Нет никакой внешней независимой политики. Нет никакой внутренней независимой политики. И это очевидный факт. А люди вынуждены выживать в этих условиях. Кто-то уезжает в Россию работать, кто-то уезжает в Польшу работать. Кто-то остается на Украине, потому что понимает, что ни в России, ни в Польше он работы не найдет, а здесь он пристроен. И он свои политические взгляды может сместить в сторону. Кто-то пытается, борется, выходит на бессмертный полк, хотя обязательно какие-нибудь гниды приходят и начинают разгонять бедных этих людей, которые вышли почтить память своих предков, победивших в Великой Отечественной войне. Обязательно какая-то паскуда придет туда, понимаете? Но люди борются. Каждый выбирает, конечно. Но предводителя у этих людей, у нормальных, нет на Украине. У дебилов есть, у отморозков есть, у радикально настроенных кретинов предводитель на Украине есть. А у адекватного большинства на Украине предводителя нет. У них нет лидера, за которым можно пойти. Условно говоря, нет Минина и Пожарского. Понимаете? Его нет. Если бы был Минин и Пожарский, тогда да, его нет, он не появился на Украине. Все. Поэтому да, большинство говорит по-русски. Да. Да, этому большинству говорят, что второй сорт. Какие-то вонючие фарион могут рассказывать о том, что вообще там за русский язык будем высылать и еще что-то такое. Да, большинству никогда Бандера не будет героем. И это все прекрасно понимают. Но большинство ничего не может сделать, потому что нет лидера. Нет того человека, который скажет, все, вперед за мной, в пора, в путь, в дорогу отправляемся, ребята, потому что это Украина, это моя страна с моей историей, и я не позволю, как кучке говнюков, мою страну топтать. И все. И украинцы вернут Украину себе. Но этого не происходит на данный момент, потому что нет этого лидера. Его нет. Почему нет? Сами задавайтесь этим вопросом, я понятия не имею. Так, этого лидера и не может быть, его съедят. Может быть, вот потому что его съедят, может быть. 7373-948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Добрый вечер. Михаил, Москва, 31
да.
год.
Да.
Алексей, да, вы тут несколько раз упомянули Великую Отечественную войну,
да.
Власова. И хотелось бы отметить, что товарищ Власов и его русская освободительная армия воевала под триколором, ровно таким, который болтает сейчас...
Во-первых, триколор был и раньше Власова. Нет, это то, что себе Власов его присвоил, это ничего не значит. Не надо мне это рассказывать, это неинтересно. Я вообще... Есть такие люди, которые скажут, что Власов воевал под триколором, мы это все прекрасно знаем. Мы это все прекрасно знаем. Это понятно. Власов обезобразил этот флаг. Триколор существовал и до Власова. До Власова. Все? Легче стало. Историю триколора мы уже в этом эфире обсуждали, я не знаю, сколько тысяч раз. Мне страшно даже просто об этом говорить. Мне страшно об этом говорить. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Меня зовут Владимир Алексей. Да. Это я ваш тезка, я родом из Казахстана. Просто мне вспоминание. Первый раз попал на Украину, 85-й год, ноябрь месяц. После Казахстана.
Да.
И был поражен. У нас в Казахстане были карточки на водку, на колбасу. Там не было. Было изобилие всего.
Было.
Я в Припяти зашел в магазин.
Да это никого ни в чем не убедит сейчас. Вы поймите. Нет, я понимаю,
я
что Украина
хочу сказать,
всегда жила лучше.
Как мы жили при Советском
да
Союзе.
И мы
все
это...
равно по-разному.
Да знают это все уже давно. И знают, что Украина жила лучше, чем Центральная Россия. Это известный факт. Все знают, что Прибалтика жила лучше, чем остальная Россия. Это известный факт. Здесь единственный вопрос, который возникает в этом, в этой связи, а почему они жили лучше? Так вот, современные украинские власти и современные прибалтийские власти утверждают, что они кормили остальную страну, и поэтому они жили лучше. А мы утверждаем, берем цифры в руки и смотрим, кто кого кормил. И получается, что просто были такие регионы, в которые дотации лились. Были такие регионы, из которых делали витрину. Были такие регионы, которыми, для которых не было жалко. Не было жалко. И эти регионы я уже назвал. И вы их сами знаете. В эти регионы переносились из Центральной России заводы. Специально размещались там. Можно было здесь разместить, размещали там. Чтобы было развитие, чтобы были рабочие места у людей. Все это известно тысячу раз. Послушайте, вот это уникальная вещь, просто Россия это проходила уже, прошла Россия в 90-е, Украина сейчас в очередной раз прошла. Вообще-то не прошла, кстати. Значит, мы, типа, ненавидим все советское. Мы, новая там Россия, советское, все плохо и так далее. До сих пор живем во многом на тех плодах работы тех наших предков, которые в Советском Союзе это все создавали. Я имею в виду и заводы, и технику разную, и все что угодно. Вообще, тогдашний прогресс позволяет нам до сих пор. Такой задел был, вот, например, Су-27. Это прекрасный самолет абсолютно, гениальный. Вот. Задел такой был, что можно и дальше, и дальше, и дальше, и дальше делать. Понимаете, модернизировать. Космос дал нам Советский Союз и так далее. Кстати, Украине тоже космос дал Советский Союз, если что. Вот. И в определенный момент Россия такая, не, советское все плохо. Вот сегодня Украина тоже самое. Советское все плохо. Советское все отстой, там, советское вообще, как это, может, совок, дрянь, погонь и так далее. Ребята, если бы не советский период нашей общей истории, вы бы были феодальным обществом. Ну, хотя, что-то я говорю, вы и есть феодальное общество. Но я имею в виду другое. У вас бы вообще не было никакой промышленности. В носу ковыряли бы. Они все время думают, что просто вот эти, видимо, политики и кто-то, кто им верит, что Украина, она бы сейчас цвела и пахла, если бы она не была с Россией. В этом-то и заключается суть того, что произошло в 2014 году. Они такие, мы с Россией тусуемся, что-то не получается. Денег маловато, как бы Россия не такая богатая. А что, если мы будем тусоваться с Европой? Может, денег поболее будет? Развернулись, пошли в Европу. Денег побольше не стало. И в этом плане, конечно, время играет на нас, потому что больше денег-то у Украины и не станет. А когда в обход Украины построят «Северный поток-2», денег будет еще меньше у Украины. И рано или поздно украинцам придется восстанавливать свою страну. А кто им будет давать деньги на восстановление страны? Вообще непонятно. Потому что столько грязи вылили на Россию. Это страшные вещи. Советская Россия во многом работала на станках 1913 года. Абсолютно верно, Коман. Поэтому я и критикую часто, так скажем, большевиков за их вот этот рассказ про то, что все, что было в Российской империи, это было ужасно. Мы новый мир построим. Вот. Это тоже неправильно. Это радикализм. Радикальная идея. Это всегда плохо. 7373948. Потом также, кстати, вот это самое смешное, что коммунизм, так скажем, коммунисты, да, большевики, а позже коммунисты, поступили так с Российской империей, а потом с ними так поступили в 90-е годы. То есть они стирали историю до них, и их тоже теперь стирают. А наша задача, она в чем заключается, как мне кажется? Наша — это чья? Да, вот мне сейчас скажешь, чья задача? Наша. Обычных людей, нормальных людей. Заключается в том, чтобы понимать ошибки истории и периода Российской империи, и периода Советского. То есть мы должны понимать, в чем были ошибки, и мы должны понимать очевидные плюсы. Если уж кто-то говорит, что Жуков захватил Украину, то он дебил. В любом случае, он идиот. Ну, он конченый, понимаете, он безголовый идиот. Потому что Жуков освободил Украину, это очевидно. Можно посмотреть хронику, можно посмотреть, как Жукова встречали, ну, освободителя, да? Ну, это очевидно. Ну, к сожалению, вот никто не хочет, видимо, эту хронику уже смотреть. Во всяком случае, на Украине мало кто хочет, наверное. Или просто мало кто признается в том, что смотрит это все. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Михаил, Москва.
Да.
Слушайте, ну, у украинцев основное кредо, у большинства все-таки украинцы это сложный народ, в смысле по нацсоставу, от галичан до русских, вот. Но у них кредо «моя хата с краю». Вот, и поэтому, когда у них шла, так сказать, война в Донецке и Луганске, то у нас сколько там, под 1 000 000 беженцев было, причем молодых здоровых лбов, которые, по идее, должны были отстаивать свою независимость, скажем так, с оружием в руках. И давайте по-честному, один всего коллектив какой-нибудь шахты мог совершенно спокойно раскатать вот амарный слой, весь этот придурочный Майдан, но они предпочли зарабатывать денежек и не высовывать нос.
Ну, да.
Поэтому имеем то, что имеем. И вспомните Стрелкова, который говорил, что я объявил мобилизацию, там у них некому воевать, в Донецке некому воевать, то есть местные не шли, не хотели.
Стрелков а много, кстати, что говорил, я вот, к Стрелкову
тогда,
отношусь...
Тогда.
Я понимаю, даже тогда он много чего вообще говорил. Спасибо вам большое, я понял мысль первую, то, что вы высказали, а по Стрелкову я скажу коротко, да, много есть его цитат, и для меня, вот, например, Стрелков никогда не был однозначной личностью, для меня он совсем не однозначный персонаж, так скажем. 19.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, среда, июнь, день 6. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот здесь интересная новость сегодняшняя, раз уж мы говорили про Украину. Предприятие «Антонов» считает невозможным производство Ан-124 в России. Они говорят, что все испытания, вся информация о конструкции, свойствах, ресурсах, сроки службы Ан-124-100, она есть только у Украины, и поэтому невозможно сделать этот самолет в России без участия предприятия «Антонов». Ну, до этого говорили, что невозможно построить Крымский мост. У нас хотят «Антонов» начать делать опять 124-й, вот этот здоровый абсолютно. Если я не ошибаюсь, на нем, по-моему, таскали этот «Буран». Это «Мрия», да? Это он или не он? Или я ошибаюсь? Вот вы мне можете сказать. Ну ладно. Знаете что, раз уж мы говорили об Украине, раз уж мы говорили о том, как меняется сознание, и вообще, я бы хотел вам напомнить, что сегодня вообще день рождения Александра Сергеевича Пушкина. А почему я связываю, да, два этих события? Потому что связь между ними, безусловно, есть. Есть у Александра Сергеевича такое стихотворение, наверное, кто-то его знает, а кто-то нет, а зря. «Клеветникам России» называется. «Клеветникам России». Я его прочитаю, не то чтобы по-театральному, я прочитаю его так, чтобы был понятен смысл. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русском море? А ноль иссякнет. Вот вопрос. Оставьте нас! Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвный Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянной отвага. И ненавидите вы нас. Это Александр Сергеевич Пушкин. С днем рождения. С днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. Здесь речь идет, конечно, не об Украине, но подставьте. Подставьте сюда Украину, и все заиграет новыми красками. Это наш старинный, да, старый наш спор, который давно взвешен судьбою. И всякое между нами было. И вот сейчас между нами плохое. Но факт остается фактом. Все те люди, все те страны, которые сегодня изображают, что они большие друзья Украины, никакие ей не друзья. И никакие они нам не друзья, это тоже абсолютно очевидно. Им, по большому счету, плевать, что будет с Украиной. Им, по большому счету, плевать, что будет с Украиной, с людьми на Украине. Так же, как им было плевать на Прибалтику. Прибалты могут долго и упорно выпендриваться, как им хорошо жить не в Советском Союзе. Но у нас есть чертова статистика.
А когда ты берешь статистику и понимаешь, что из Прибалтики, из всех трех стран люди уезжают, и население этих стран все меньше, меньше и меньше со времен распада Советского Союза, и молодежь не хочет жить в своей стране, и страны эти превратились в страны-пенсионеры, тогда тебе все становится понятно. Тогда вот все становится понятно, какова была цена этой чертовой независимости. И никакая это не независимость. Это чертово выжженное поле. Рано или поздно так получится, что Прибалтика вообще никому не будет нужна. Понимаете? При том раскладе, который сейчас есть с Украиной, рано или поздно Украина перестанет быть нужна тем людям, которые в ней живут. Ну, сами себе задайте вопрос. Неужели англичанам так важна судьба украинцев? Ну, как она им важна? Да, как важна им судьба русских людей на Украине? Да? Очень важна. Как им, они не спят ночами в Великобритании. Как важна украинская судьба американцам. Боже мой, они прямо на другом континенте сидят и думают, хорошо ли там все у украинцев. Хорошо ли там все. И защищают их изо всех сил. И вооружают их сейчас. Для того, чтобы хорошо все было на Украине. Чушь собачья. Факт остается фактом. После 2014 года, после того переворота, который произошел в Киеве, военного переворота, страна стала жить хуже, чем до этого. Это все знают. Да, местная власть расскажет о том, что ведется война с Россией. Кстати, войну так они и не объявили. Но они будут рассказывать, что ведется война в России, с Россией, поэтому так все плохо. Это вы можете рассказывать сколько угодно. Да только чертов ваш соратник до определенного момента, которого потом решили гражданство, Саакашвили, сказал, что 15 лет минимум нужно Украине теперь, чтобы вернуться к тем показателям, которые были до Майдана. До Майдана. И сказал он это давно, и, видимо, в тот момент надо было начинать, и после этого, через 15 лет, вернулись бы к показателям до Майданным. Вот тебе и раз. А теперь давайте посмотрим на дальнейшие события. Все, что произошло на Украине, аукнулось нам, России. Абсолютно точно. И продолжает нам аукаться. И продолжают люди извне. Люди, которые не имеют с нами никакой общей истории. Это не наша родня, а мы с Украиной родня. Вот те люди, которые нам не родня, продолжают спекулировать на этой теме. Продолжают подкупать украинцев своими обещаниями. Продолжают настраивать их против нас. А украинцы некоторые, к сожалению, ведутся на это. К сожалению, ведутся. К сожалению, ведемся и мы, потому что мы злимся, потому что нас предали, потому что к нам повернулись спиной, потому что Украина повернулась к нам спиной, потому что Украина нас стала ненавидеть, потому что она предала наших героев, героев Великой Отечественной войны. И это простить невозможно, это очень сложно простить. Но мы готовы, черт побери, даже это потом простить, это факт. Но пока нет никаких подвижек в нашу сторону. Понимаете? Никто вдруг не прозрел и не сказал: «Бандера, гнида!» И шваль. Никто. Еще пока этого нет. А на этом играют. И хуже от этого Украине, хуже от этого России. А Великобритания от этого хуже? Спросите себя. Нет. Может быть, Германия от этого очень плохо? Нет. Может быть, от этого плохо Соединенным Штатам Америки? Нет. Так кто, черт побери, выгодоприобретатель здесь? А если выгодоприобретатель не Украина и не Россия, то кто это затеял? Кто это затеял, уважаемые, любимые украинцы? Кому это выгодно? Пожалуйста, задайте себе этот вопрос и ответьте на него сами. Кому это выгодно? России выгодны санкции? Ага, здрасте. России выгодно то, что происходит на юго-востоке Украины? Очень выгодно, конечно, когда убивают русских людей. России выгодно то, что происходит в Киеве? Да, очень выгодно. Не говорить нельзя ни с кем, ничего нельзя. Нормальных отношений невозможно построить. Потому что украинская власть везде бегает и как собачка лает на нас. Шавка какая-то. Очень выгодно, очень хорошо. Прекрасно вообще, да? Может быть, украинцам это выгодно? Очень выгодно украинцам. Упасть в экономическом плане, упасть в промышленном плане, упасть в историческом плане. Сравняться с плинтусом и под него заползти. Очень выгодно украинцам. Вообще, сильно. Выгодно, наверное, было украинцам потерять часть территории. Ой, как было выгодно, наверное, украинцам это. Вообще ни разу не выгодно. Вообще ни разу не нужно было никому.
Вот и все. А кто выгодоприобретатель? Кому сейчас хорошо? Кому хорошо и весело наблюдать за тем, как русский и украинец выясняют отношения? Соседу. Соседу. В соседней квартире сидит он и потешается над нами, когда мы друг другу морды бьем. Вот какая история. Вот какая история. И вот этот ваш поход в Европу, уважаемые украинцы, это ваш поход. Это ваш поход. Вы сделали этот шаг. Вы сказали, мы идем в Европу. Идите. Ну что, приняли вас в Европе? Стали вы людьми первого сорта в Европе? Нет. Почему? Да потому что. Потому что это невозможно. Потому что людьми первого сорта украинцы будут где? Только в России. В России с нами. Потому что мы, черт побери, не делим русских и украинцев на русских украинцев. Потому что мы считаем, что мы один народ. Мы такие трёхнутые в России идиоты, что мы до сих пор считаем, что русский и украинец — это один народ, это одна кровь. Мы так считаем. Мы вообще, понимаете, совсем сумасшедшие. Мы так считаем. Поэтому, когда вы здесь, к вам не может быть никаких претензий. Никаких. Хочешь самую высокопоставленную должность? Бери и работай. Хочешь, ты будешь генсеком. Генсеком в Советском Союзе, украинец. Хочешь? Да, будь им. Руководи всеми русскими, украинцами, татарами, евреями, казахами. Руководи, украинец, пожалуйста, в Советском Союзе. Не было такого? Было такое. Было такое. И остается такое, что самое интересное. Но кто-то в определенный момент сказал, нет, идите в жопу, русские. Мы сейчас пойдем в Европу, потому что мы с вами не имеем общей истории. Потому что наша история — это Бандера. Обалденно, класс, спасибо большое. Это вообще ни разу не предательство. Это вообще ни разу не наплевать на общую историю. Это прямо классный поход в Европу. Молодцы, целуем вас, любим вас, жмем руки. Но Пушкин об этом писал очень давно, очень давно. И черт побери, может быть, если бы на Украине читали Пушкина, не произошло бы то, что произошло. Поэтому Пушкина надо учить в школе. Вот клеветникам России прям берете и читаете. Прям вот эту, я еще раз ее хотите, прочитаю вам. Потеря почти бесплатно газа и инвестиций. Да? Ну, посмотрите, вот сидит человек, вот это Владимир Бонд написал, спасибо, Владимир. Сидит человек на Украине, говорит, так, где мы зарабатываем деньги? Ну, есть разные места. Кстати, еще и вот есть труба, которая идет из России в Европу, кстати, строилась в советские времена. Советские времена построена эта труба ГТС, которая сегодня дает жизнь Украине. Газотранспортная система советскими людьми построена, коммунистами. Идет труба. И эта труба дает возможность Украине зарабатывать деньги. Это прекрасно, это прекрасно, это великолепно. Это можно людей кормить, страну можно кормить. Класс, пожалуйста, вот она идет труба из России. Нет, мы думаем, что мы не теперь не будем никогда покупать российский газ. Так вы его покупаете теперь через обратку от Европы, покупаете втридорога. Так вы берите американский сжиженный, че вы? Да возьмите втридорога американский сжиженный. Они же вам братья, они же вам друзья, у них же с вами одна судьба. Вы же, черт побери, американцы все на Украине же, да, правда? Вы же штат, наверное, американский, да, отдельный. Вот он просто в Европе так очутился в определенный момент. Ну, берите и все. Это предательство. Это предательство. Это предательство нашей общей истории. Это очевидно. И ничего ты с этим не поделаешь. Потому что наша общая история, она на то и общая, что там никакой Бандера вписаться туда не может. Потому что Бандера — это не герой, это антигерой для всех. И для украинцев, и для русских. Это подонок. Это мразь. Такой же подонок и такая же мразь, как Власов. Такое же говно. Одинаковое. Но только на Украине прославляют, а у нас ненавидят Власова. Понимаете, у нас ненавидят Власова, а у них прославляют Бандеру. Вот отличие. Перещелкнул тумблер, и все. Раз, чук, щелчок. Че произошло? А потом давайте выяснять, кто в этом виноват. Ну, может, и мы виноваты. Может быть, и мы виноваты. Может быть, надо было активнее работать с Украиной. Может быть, надо было больше связи иметь. Я не знаю. Может быть, и мы виноваты. Может быть, мы виноваты в том, что в определенный момент все вместе, и украинцы, и русские, мы просрали Советский Союз. Может быть, мы в этом виноваты, потому что мы повелись, мы лохи. Нас кинул Запад, абсолютно точно кинул. Может быть, мы в этом виноваты. Может быть, мы виноваты в том, что были топорными идиотами и не смогли перевести экономику с плановой на рыночную и развиваться, как сейчас развивается Китай. Все вместе, и украинцы, и русские, и белорусы, все вместе, мы дураки. Клоуны, понимаете, облажались. Может быть, мы и виноваты.
Может быть. Но можно же вместе подниматься или разосраться в край и разбежаться. И ненавидеть друг друга до конца дней. Я думаю, что надо вместе. Я думаю, надо вместе. Кто-то думает, что надо раздельно. Вот в чем, собственно, тезис мой и заключается. А почему они трубу не сломают, как советский пережиток? Вот, Смедович, в этом и есть двуличие современной украинской власти. Потому что они рассказывают про какой-то Советский Союз, который они якобы ненавидят, и Советский Союз там всех давил на Украине и так далее. Советский Союз давил всех везде. Так, если что. Центральная Россия не меньше Украины пострадала от Советского Союза. Если что. На нужды советской власти много уходило сил. Не только у украинцев. И у русских тоже. И не только у нас. У всех жителей Советского Союза много сил уходило на то, чтобы Советский Союз функционировал. Потом все сказали: «Да ну его!» Вот так вот примерно. «Да ну! Все! Разбежались!» Распускаемся. Прикиньте, Соединенные Штаты Америки сегодня бы сказали: что-то надоело. И Штаты бы стали отдельными государствами. И началась бы война. Какие-нибудь Штаты начали бы друг с другом вспоминать какие-то старые обиды. Потому что у этих легализованы ЛГБТ, а здесь ненавидят ЛГБТ. И они бы начали воевать друг с другом. Ну вот просто представьте себе эту ситуацию. Но она абсолютно запредельно идиотская. Но именно такая запредельно идиотская ситуация произошла с Советским Союзом. Одна страна развалилась на несколько стран, и они стали ненавидеть друг друга люто. Это как вы, вот представьте себе, разваливаются Соединенные Штаты на штаты отдельные, штаты становятся государствами, и они начинают враждовать. И один штат говорит другому штату: у нас разная история. Говоришь, в смысле? Северяне и южане. Что? Север, юг. Генерал Ли. Что? Что ты говоришь, идиот? Что ты несешь? Что ты вспомнил? Ты гражданскую войну вспомнил? Я ничего больше другого не смог ты вспомнить. Как мы, сколько мы уже вместе прожили, сколько мы вместе сделали. Ты ничего не можешь больше вспомнить? Ты именно говно вот это нашел? Да, я нашел это говно, и мы друг с другом враги всегда были, значит. Понимаете? Украинские военачальники целовали американский флаг и вставали на колени перед американскими генералами, пишет Константин. Это когда было, Константин? Это вот недавно, я так понимаю, было. Как можно думать о том, что надо жить вместе и отбывать, отобрать силы кусок от соседа? Никогда Россия и Украина теперь не будут вместе, они в Европу. Вы в Орду, пишет Артем. Какую Орду? Какую Орду? И если уж мы такие ордынцы, скажите мне, пожалуйста, откуда взялись в Крыму крымские татары? Может, мне кто-нибудь расскажет эту историю? Может, вы мне поясните немножко? Расскажите, пожалуйста. Ну, просто объясните. Если мы такие ордынцы, они такие не ордынцы там или что. Какую Орду? Какой кретин вдруг начал говорить про какую-то Орду? Причем здесь вообще Орда? А давайте мы сразу тогда пойдем к Адаму и Еве и скажем, что мы все родственники. И с американцами мы родственники все. Потому что Адам и Ева были. Потом Каин и Авель, потом еще. Потом был Ной, а у Ноя было три сына после потопа, которые расплодились. Сим, Хам и Эфет. И от них пошли семиты, хамиты и ефетиды. И окажется, что мы с американцами, ефетиды, мы вместе. Мы с американцами вообще от Ефета произошли вместе, поняли? Мы с американцами одна кровь вообще, вы поняли или нет? Как, нормально, нет? Давайте с этого начнем тогда. Все, мы все братья на земле. Тогда уже так. Если кто-то начинает тереть про какую-то вонючую Орду, то тогда мы все братья на земле. Все, мы все от Адама и Евы. Хорошо? Все, можно расслабиться, можно гулять. Нет, никакой вражды вообще быть не может. Потому что мы все братья на земле. Никогда не понимал, почему в 91-м желание сменить политический строй и открыть границы вылилось желание разойтись по разным странам, пишет Игнат. Потому что всех кинули. Потому что пообещали людям СНГ, которая якобы заменит СССР и считает, будет то же самое, а то же самое не вышло. 7373948. Потому что местные элиты вдруг поняли, что воровать и кайфовать удобнее, когда у тебя есть свое маленькое гордое государство, а не когда ты зависишь от Москвы, например. Понимаете? Удобнее. Вот. Национальные элиты, региональные элиты поняли это, и какой кайф. Знаете, есть такое выражение: лучше маленький сам, чем большой зам.
И, видимо, вот руководствуясь этими смыслами и подписали в определенный момент некоторые люди Беловежское соглашение или Беловежский сговор. Сговор, мне больше нравится формулировка. Потому что оказались в итоге все на дне. Все. Все, кто подписал это, все страны оказались на дне. Мы, белорусы, украинцы, все грянулись об землю. Нищими стали. Нищими. У нас был суперпроект. Супер. Мощнейшее было государство. Вторая экономика мира. Вторая. По армии, я не знаю точно, может быть и первая была. Военная, да, мощь. Может быть и первая. Экономика точно. Вторая экономика мира. Мощь. Настоящая мощь. Беспрецедентная. Раньше не было никогда у России такой мощности. Мощи. У нас никогда не было. Ни Украины, ни у Белоруссии там. А и можно Малороссия там называть и Белоруссия, ну и так далее. Ну вы поняли. Белая Русь. Ну как хотите, так и называйте. Короче, вот у нашего народа, украинско-белорусского, русского, не было никогда такого. Мы этого достигли, а потом мы это все убили. Сами. Смяли вот так вот, разорвали. И сказали, нет, мы будем придатком. Мы будем бензоколонками. Мы будем ничем. Мы будем ничтожеством. Мы будем радоваться китайскому шматью поганому, которому нельзя в кроссовках месяц отходить, разваливаются. Сейчас, кстати, Китай классные кроссовки шьет, претензий к ним нет. Но тогда они были дрянь. Дрянь были абсолютные. Мы будем друг друга убивать, мы будем друг друга ненавидеть, мы будем рвать друг друга на глазах у всех в мире, у всех. Они будут сидеть и смеяться над нами, а мы будем ждать, ждать, когда они дадут нам очередной грант. Мы продадим народные богатства свои, государственные, мы сдадим свой суверенитет. Мы пустим их на все военные объекты, мы распилим свои ракеты, мы просрем свои танки, мы уничтожим промышленность, мы уничтожим все. Вот что мы сказали тогда. И уничтожили. Все вместе. Все вместе. И что? Кто из нас стал жить лучше? Ну-ка. Не, в бытовом плане сейчас мы живем, конечно, наверное, лучше Советского Союза. Я здесь не говорю. Но в плане суверенитета... Вот только, наверное, Россия и бодается. Вот только Россия и бодается. Всем остальным очень тяжко. Очень тяжко. А Украина все. Сдалась. Уже все. Все. Лапки кверху легла на спину. Пишите нашу историю. Как хотите. Говорите что угодно. Русские плохие. Не так? Я не прав. Я что-то не так говорю. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Вечер добрый, Алексей, Иван, Москва.
Да.
Очень душевная передача, слушаю вас полтора часа. В 16 веке мои предки из Киева, сам родился в Москве, был в 14 году в Луганске. И вот послушайте такую ситуацию. Думаю, если господам из Европы предложить лет на 15-20 бесплатного газа, они нам Киев простят?
Ну, понимаете, в чем дело? Многие сейчас вдруг начали об этом задумываться, как раз в связи с «Северным потоком-2». Как видите, правда только в одном, они вообще не имеют права в наши отношения с Киевом вмешиваться, они есть никто в наших отношениях, они есть никто, мы братья, которые поссорились, мы братья, которые повелись, нас спровоцировали и мы спровоцировались, все вместе, понимаете, мы повелись. Потому что я же разговариваю с людьми все время, и кто-нибудь там, хохлы. Я говорю, погоди. Да, они всегда такие были, погоди. Бывало чего. И у нас бывало всякое. И у нас подонки были, и негодяи были. И Ельцин у нас у власти был. Был же. Он же тоже подписал. И у нас были у власти люди, которые вдруг говорили, что нет никаких национальных интересов у России. Все интересы России лишь международные. Как фамилия этого урода? Он у нас был в правительстве. Вот недавно он это говорил. Как фамилия этого придурка? Я не помню его. Нет национальных интересов у России. Понимаете? Вот что было. Это 20 лет назад. Это 20 лет назад. Ну, даже больше. 25 там. Ну какая разница? Ну четверть века. Ну это мелочи. Это мелочи. Это мое детство. Представляете? А на Украине это до сих пор. Сколько лет надо, чтобы украинцы пришли в себя? Ну похоже 25.
Ну, похоже, 25, если по аналогии идти, чтобы въехали головой. Но для этого придется пробить дно несколько раз. Как мы когда-то в России пробили это дно. Несколько раз. Я прекрасно помню 90-е годы и как жили мои родители. Простые люди. Не те, кто был возле кормушки, а простые люди. Как жили тогда? Плохо жили, ужасно жили, катастрофично жили. Вообще, понимаете, ужасно, плохо жили. Это 90-й год, мы пробили это днище. Вот Украина сейчас пробивает это днище раз за разом. 19.30 новости. В 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мне говорят, да, на Украине люди стали жить хуже, но и в России также хуже, пишет 44-й. Если сравнить с 12-м годом, то да, наверное. Если сравнить с до 14-го года, то да, наверное, я с вами соглашусь. Но это очевидно. И очевидно это по многим причинам, почему это происходит. Представляете, два брата пошли купаться на речку. Вы представьте, два брата пошли купаться на речку. Один брат не умеет плавать. Ну, не умеет. Не умеет, ему всегда помогал плавать другой брат. Вот. Стоит толпа людей. И говорит, давай сам плавай. Давай сам плавай. Говорит, что, да ты умеешь. Он говорит, да не умею. Да умеешь, давай, если что, мы тебе поможем. Если что, мы поможем. Что ты как дурак, что ты с братом только плаваешь? Давай сам один заплыви, мы тебе поможем, если что. Вот. Брат, который знает, что тут плавать не умеет, говорит, не, брат, ну, не плыви. Не плыви, ты же не умеешь, ты не умеешь. Ты не умеешь, ты хорош, хорош, давай вместе плавать. Давай вместе, вместе, я помогу, давай. Ты еще пока не научился, нормально, нормально, ничего, 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 ничего. Тот говорит, пошел ты, пошел ты. Он говорит, почему? Ты меня позоришь. Ты меня позоришь, вон все смеются надо мной, что ты со мной все время плаваешь и мне помогаешь. Сейчас я один поплыву, а еще они меня поддержат, они сказали, поддержат. И плюхается в воду. И начинает тонуть. И начинает тонуть. Ну, тот же брат второй. Он его как-то, ну, никуда ему не деться. Никуда им деться. Он все равно с ним где-то что-то плывет рядом. Не может он с ним не плыть рядом. Тот начинает тонуть, хватать этого брата. И они начинают вместе потихонечку вдвоем тонуть. Все остальные, кто говорили, поможем, они говорят, греби, да, давай, выплывай. Так, просто руками, ага, спокойно. Дают советы, вот еще что-то. А в итоге двое тонут. В итоге двое тонут. Вот такая история. Потому что один не умеет плавать, и, второй не может спасти. Не может. Нет навыка. Нет навыка. Вместе плыть еще как-то получалось. А когда тот забарахтался конкретно и начал, как любой тонущий, хватать за руки и за ноги все, что рядом находится, и вместе с ним тонуть, вот начинает происходить такая ситуация. И теперь, в общем-то, ситуация, она к чему выруливается-то? У того брата, который умеет плавать, и которого явно топит другой брат, который не умеет плавать, есть выбор. Есть выбор. Выбор это такой. Бросить или не бросить? Бросил, тот утонул. С советами тех, кто стоит на берегу и кричит, мы поможем, давай, давай, молодец, ты почти уже поплыл, все нормально, ты уже почти плывешь, молодец, давай, давай. Бросить, выйти и сказать, ну, теперь я с вами буду плавать, вы-то все умеете плавать. Такой вариант. Или вариант утонуть вместе с ним. Вот два варианта. Ну, третий вариант вытащить, но пока не получается. Нет возможности. Тот, не знаю. Не получается. Все. Все. И вот газовый поток, северный газовый поток, вот этот, вот, северный поток 2. Это, в общем-то, когда мы сказали, что, ну, похоже, наш братан-то совсем сумасшедший и решил себя убить. И, наверное, ну, что, будем плавать с теми. Наверное, будем плавать с теми, теперь уже что. Вот. А тот тонет и кричит, вы же сказали, вы мне поможете, помогайте мне, помогайте мне! Они говорят, да, помогаем, Но плавать будем с этим, потому что ты-то тонешь все время. А этот-то уже не тонет, с ним можно поплавать. Нормально, ничего страшного. Все. Ну, например, такая ситуация. Хотите какую-то другую метафору выберите, другую аналогию. Пока один брат тонет, второй на правах старшего тырит, вернее, возвращает в родную гавань его вещи на берегу. С него плавки слетели, Артем. Вот он прыгнул в воду, с него плавки слетели. Другой брат подобрал их, ну, чтобы не потерять. Плавки слетели с него, понимаете? Он без плавок теперь. Все. Какая проблема? Вот вам и аналогия. Пример хороший, пишет Денис. Спасибо большое, Денис. Все что угодно для вас. Любые примеры. Любые примеры. А так, да, конечно, мы все будем жить хуже. Мы все будем жить хуже, потому что мы кровь от крови, плоть от плоти, один народ. Мы есть... И наша проблема — это наша проблема на двоих, да. Да, и как бы мы ни изображали, что нам по барабану, что там происходит на Украине, нам не по барабану. Нет, это не так. Это не так, нам точно не по барабану. Потому что мы же рядом, мы же рядышком, мы же бок о бок все время. Вот. Представляете, это как в фильме «Груз 200» прям даже. Вот этот брат утоп, его достали, и он лежит рядом с тобой. А тебе деваться некуда, у тебя кровать рядом стоит. И вот он мертвый лежит, разлагается уже. Как вам такой пример? А ты рядом лежишь. Вонь дикая, мухи уже, все. Утопленник — ужасная вещь. Он рядом разлагается, лежит. Как он такой пример? Нормальный? Ну, рано или поздно ты от него что-нибудь подхватишь. Какие-нибудь трупные соки польются, что-нибудь еще. Заразишься чем-нибудь, наверное. Если все время в закрытой комнате рядом с ним находиться, дышать этим всем. Наверное, что-то подхватишь. Наверное, в легких какая-нибудь инфекция будет. Наверное, заболеешь. Да? Да? Ну, наверное. Поэтому надо проветрить, окно открыть. Окно открыть, проветрить, сходить в другую комнату. Не все время рядом с трупом лежать. Ну, как видится мне. Может быть, нет. Согласен на 150%. Пожалуйста, 47-й. А сейчас мы, знаете, что сделаем? Сейчас мы оставим эту скорбную, ужасную тему. Страшную. Страшную тему. Потому что когда-нибудь, я надеюсь, все-таки этот вопрос разрешится. Разрешится, и разрешится он так, что это будет неожиданно для всех наших западных партнеров. Абсолютно. Когда украинцы прозреют и скажут: слушайте, что творим? Что творим? Что происходит? Что мы делаем? Что мы делаем? Почему мы предали свою историю? Что мы подставляем этого брата? Зачем мы грянулись в эту воду? Надо выплывать. И скажут: давай, братан, поплыли назад. Все. Поплыли. Давай, поплыли. Тащи меня. Я все. Бери меня за волосы и тащи обратно. Тащи, потому что все. Сейчас помру. Все, последний, ну, уже захлебываюсь. Вот, я надеюсь, что, может быть, когда-то это произойдет, а может, и не произойдет, может быть, это действительно придется нам потом рядом с трупом как-то пребывать, на похороны приходить. Неприятная ситуация, неприятная. Никогда не прозреет, пишет Валерий. Не знаю. Дальше пошли. Ну, история, говорит, показывает, что 20-е было противостояние в 40-е, в 90-е, 2010-е. Было. Всякое было. Но надеемся на лучшее. Готовимся к худшему. Это вообще, это жизненное кредо мое, кстати, если кто не знает. Я всегда готовлюсь к самому худшему сценарию, но надеюсь на самый лучший. Всегда готовлюсь. Готов всегда к самому ужасу в жизни. Всегда. Ну или, по крайней мере, думаю, что готов. Завтра прямая линия с президентом. Вы в курсе, кстати? Все очень сильно пиарят это событие, особенно государственные телеканалы, безусловно. И мы об этом говорим. Я как понял, там новый формат будет. Там формат будет общение прямо с людьми сразу, без журналистов, политологов и прочих, сидящих в некой аудитории, где пребывает президент. Мы уже обсуждали этот момент. Я думаю, это правильно, особенно в той связи, что как-то мне показалось, что президент в большей степени сейчас говорит о внутренней политике, нежели о внешней. Вы, наверное, обратили внимание, что на самом деле тема Украины уже не так активно обсуждается как-то. Вы, наверное, обратили внимание, что тема Сирии уже далеко не активна, и причем давно. То есть, видимо, те задачи, которые были поставлены, решены в Сирии, дальше никаких задач... Ну, какие-то задачи ставятся, но, видимо, уже не такие обширные. И взгляд наш обратился внутрь страны. Ну и не только наш, наш-то он никуда и в другие стороны не обращался, как я понимаю, потому что жить в обществе и быть свободным от него нельзя, соответственно, мы все время думаем о том, что у нас там на пороге дома, то есть внутренние проблемы нас волнуют в первую очередь. Ну и кажется, сейчас вот наша власть, так скажем, федеральная, да, президент в том числе, стали об этом больше говорить. И преимущественно об этом стали говорить. Но это ладно. Я-то хотел вас спросить, какие вопросы, как вы думаете, будут? Я смею предположить, что будет вопрос по бензину. Я думаю, что будет вопросов много очень по пенсионной реформе. Вот это мои два предположения. Дальше предлагаю вам подумать. 7373-948. Ваши идеи,
Давайте попробуем предсказать какие-то моменты. Может быть, эти вопросы сами себе позадавать и как-то на них поотвечать. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Евгений Елен. Еще актуальность того, что он сказал всем министрам, губернаторам завтра будет на месте.
Угу. Ну а что вот это, собственно, дает?
А если из какой-то области звонит, допустим, говорит, у нас проблема там-то там.
А, и он бежит дороги, сразу там строить дорогу,
и
этот
он
губернатор.
Набирает там чиновника и говорит, там, Семен Семенович, у вас вот тут проблема, ответьте, что за беда?
Ну, понятно. Но мне, правда, спасибо большое, но мне это не очень нравится. Я объясню, почему мне это не очень нравится. Потому что я считаю, что губернаторы, да, местная власть, она должна работать не только, когда ей пинок дают федералы. Я думаю, что местная власть должна работать постоянно, то есть в этом ее задача. Ну ладно, хорошо, понятно. А ты вопрос президенту задавал, пишет Денис. Да нет, я не задавал. Я не думаю, что у меня будет какой-то уникальный вопрос абсолютно, у которого ни у кого не будет. Я думаю, что меня волнуют те же самые вопросы, которые мы здесь с вами обсуждаем, и те вопросы, которые обсуждают люди, приходя домой со своими родными и близкими, с друзьями. Все одно и то же. Я вот сказал, бензин интересует очень. Интересует, безусловно, пенсионный возраст. Не потому, что я собрался на пенсию, мне еще рано. Вот, а потому что, ну, у меня родители, вот, кто уже пенсионного возраста, кто препенсионного возраста. Волнует этот момент, хотелось бы разъяснение получить. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Антон, здравствуйте.
Да.
Знаете, меня вот, например, бензин вообще не интересует.
А что, вас его интересует тогда?
Меня больше интересует вот такая проблема... Так как ну, мы вроде в Москве радио слушаем, поэтому вот у меня чисто московский вопрос. Когда Медведев был президентом, он значит, закон такой сделал, чтобы многодетным семьям давали землю или участок там, в том регионе, где они живут. Вот в Москве этот закон не исполняется вообще. Тут какое-то московское правительство под закон ввело.
Может быть, потому что в Москве нет земли?
Ну, хорошо, да, давайте в Тульской области хотя бы, там, я не знаю, там, в Калужской, ну, ближайших земли-то много, сами понимаете. Вот,
понял.
Вот, когда отъезжаешь, нет.
Я понял смысл вопроса. Просто спасибо большое. Я понимаю, что такое Москва. С другой стороны, если предположить, что Москва это не только вот Москва, как мы привыкли в пределах МКАД, но и новая Москва, то там-то земли достаточно. С другой стороны, вот у нас же много есть мамочек, действующих и будущих на работе здесь. И я вот спрашивал, и в том числе многодетных, есть ли какие-то да, плюсы. Ну, бесплатная парковка, например. Там какая-то молочная кухня. Говорят, в Москве намного лучше. Вот Даша мне рассказывала, сейчас она чем-то занимается, что-то смотрит в зеркало. Молочная кухня, ты хочешь еще раз рассказать? Лучше, чем в регионах. Скажи, как ты думаешь, у нас люди с детьми в Москве живут лучше, чем в регионах?
Конечно.
Вот.
Однозначно.
То есть можно же, наверное, сказать, что москвичи обласканы в каком-то смысле.
Ну, так всегда было, мне кажется.
Ну да.
Москва есть, а потом все остальное.
Ну, в каком-то смысле все-таки москвичам, наверное, грех жаловаться. Ну, в сравнении со всеми другими. Как скажешь? Ты как москвичка коренная.
Ну, в целом, да.
Ну, спасибо. Спасибо, Дарья. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? А, не получилось. Простите, пожалуйста. 7373948. А что, думаешь, не получилось? Да, ну ладно. Почини. Почини, Даш, почини, пожалуйста. Да. У многодетных нет налога на один автомобиль. Можно Феррари брать, пишет Кунжут. Так, говорят, в этот раз госслужащих созывают вопросы задавать. Люди будут не просто с улицы. Михаил говорит. Кстати, в Москва, улица Судакова, стоят порядка 10 троллейбусов маршрута 74, пишет Олег Снег. Алекс Снег нам. Пожалуйста, обратите на это внимание, кто-то у нас тут занимается новостями, если вы меня, конечно, слушаете. Налога на транспорт нет, с тремя детьми, пишет Алекс, да, уже об этом сказали. По ЖКХ будут вопросы, пишет Коман, от дольщиков, от многодетных, от всех несчастных и нуждающихся. Да, это я с вами согласен. Особенно, наверное, интересно послушать, что по поводу Urban Group будет у нас. Это последняя история, да, с дольщиками, простите. А у нас телефон-то, короче говоря, это... А, вот, зафункционировал. Как вас зовут, или здравствуйте? У вас зато отключился. Такое тоже бывает, да? С нашей стороны заработал, с той перестал. Как вас зовут, Оля? Ага, слушай, у нас что-то интересное происходит. Как вас зовут, Оля, здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Вадим.
Да, Вадим, пожалуйста.
Я в Московской области живу. Интересует, ну, первый, естественно, как у всех, цена на бензин. Вчера заправился 45-60, 95-й. Второе, пенсионная реформа. Я несколько лет назад перевелся в негосударственный пенсионный фонд только потому, что получил выписку с государственного пенсионного фонда. Мне с 50 тысяч за год государство умудрилось заработать 5 рублей 45 копеек.
О, ну это неплохо, слушайте. Вы не в минусе, во всяком случае.
Перевел в негосударственный, и каким-то образом у меня стали, получается, на счет год 5-7 тысяч рублей, 10 тысяч.
Слушайте, а может быть, мне тоже посмотреть, где мои пенсионные накопления?
Посмотри, посмотри. Но, к сожалению, из-за того, что их сейчас заморозили, на текущий момент у меня там около уже около 110 тысяч, они до сих пор продолжают у меня проценты с них идти, где-то в среднем в год около 10 тысяч у меня получается, то есть доходность 10%. Но отчисления туда уже я не могу сделать.
Ясно.
То есть, вот это. И сейчас ребенок на подходе, интересует программы какие-то, софинансирование жилья, не знаю, беспроцентный какой-то кредит. Я с удовольствием сейчас здесь
А как, какой ребенок-то по счету на подходе? Или первый?
Первый.
На первого там, по-моему, у нас никаких преференций-то
я
нет.
Ничего не дают на первого ребенка.
Да, первый для себя. Вот. Третий для государства. Так вот, примерно будем считать. Спасибо большое. Первого выражаете нежного эгоиста, чисто для себя. А третий — это уже солдат. Вот. А второй, ну, второй не знаю. Второй — это переходный период. А третий — уже солдат. Вот, вот за солдата вам и будут платить. Написал письмо по поводу бездействия дмитровских приставов, но что прочтут, не верю, пишет Максим. Чуть не взял в Урбан, пишет Дикий. Владимир пишет, скачал тот самый альбом Мегадеф «Дистопия». Огонь, спасибо, пишет Владимир. Да, я включал здесь трек, действительно классный, я его слушаю в машине с удовольствием. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, это Виктор 26, благодарю за эфир.
Да.
Ну, Алексей, естественно, пенсион, вот, это самое, ну вот там увеличит, а 45, 50, 55, значит, южный берег Крыма, грубо говоря, это самое, проезжаешь мимо. И еще раз, Алексей, значит, такой вопросик. Как бы дать по рукам, чтобы в карманы самые денежки наши не лезли, понимаете? Это воровство.
Не или знаю.
На кого, как бы, с кого пример брать? Не вот с этим безобразием надо прекращать. Надоело.
Я понял. Виктор предложил бы расстрелы, я думаю, все-таки. Виктор Лошцов предложил бы расстрелы. А вы нежный эгоист, пишет Кунжут. Ну, во-первых, я второй в семье. У меня есть сестра старшая, если кто не в курсе. Во-первых, я второй. Точно! Знаете, подождите, первый... Я все неправильно сказал. Первого себе рожаешь, раба. Первый — это раб. Точно, это раб. Это который будет выносить мусор, мыть посуду, его все будут шпынять. Второго рожаешь для себя по кайфу. Вот. А первого, чтобы шпынять. Второй для себя по кайфу, а третий — это солдат. Третьего ты отдаешь государству уже все. Точно. Точно, как же я не догадался. Да, да, да простит меня моя сестра. Ну, так оно и есть. Да, эгоист — это второй. Вот. А третий — это солдат. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, Алексей, а вы же в Казахстане жили. Вы же знаете, что у казахов было первое ребенка отдают родителям на воспитание. И вот из-за опыта я смотрел, вот у меня друзья были, вот кто воспитывал родителей, те доживали до полковника, а вторые, третьи уже балбесы.
Правильно, надо отдавать дедушкам и бабушкам на воспитание. Ну, это, в этом и смысл. Первого отдать своим родителям. Своего первого ребенка ты отдаешь своим родителям, то есть дедушкам и бабушкам. А, вот. Ну, сейчас, кстати, в воспитании моего племянника задействованы дедушки и бабушки, то бишь мои родители. Я этому сильно радуюсь. Я этому сильно радуюсь, потому что, ну, а чё? Посмотрите, какого хорошего человека они воспитали, в конце концов. Я про сестру, конечно. Не про себя. Вот, да. Ладно. Нам нужно о пробках два слова сказать. А вопросы к президенту думайте, это завтра уже. Движение. Ого, даже в два раза практически в движение мы отправились. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. Не так плохо, как могло быть. Сегодня вообще свободное движение. С чем связана эта свобода, не понимаю. У нас еще есть время. У нас еще время. 7373948, пожалуйста, точно, я неправильно рассчитал тут. Как вас зовут, Алё?
Алё, здравствуйте, Юр, таксист.
Да, Юр, пожалуйста.
Ну, знаете что, несмотря на то, что на Новорязанке пугающая пробка по Яндексу, за 25 минут вот от конца Контельников прямо по Новорязанке доехал до Первомайской улицы. Uh-huh. А президента бы спросил, чтобы он спросил у Дудя, оказавшихся...
Я бы... Что бы вы спросили? 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Я бы спросил, доколе нас будут кормить разными плохими продуктами, когда государство начнет обращать внимание, чем нация питается.
Натуральные еда, продукты. Еда, натурпродукты, мы требуем натурпродуктов, требуем всего фермерского, заявил наш слушатель. На этой позитивной ноте, на этих натурпродуктах мы, значит, идем в рубрику «Москва едет», а я с вами прощаюсь до завтра, ждите прямой линии с президентом, и да пребудет с вами сила.